Только. Нам же, знаешь, что надо с тобой после этих трех книг, что мы, как мы будем встречаться? То есть нам надо, я буду, наверное, готовить какие-то отдельные разговоры для себя, которые будут еще транслировать.
Хорошо.
Ну, ладно. Когда-то на Адлере мы говорили, что слова в коробочке. Чтобы пользоваться каким-то словом и друг друга понимать, мы должны на коробочке наклеить название и туда что-то положить. Чтобы у меня на слово агрессия, видосохраняющий инстинкт, и у вас на слово агрессия возникала такая же ассоциация видосохраняющий инстинкт. Со всеми вытекающими потом словами. Бюджет, энергия. Нам сегодня нужно наполнить две коробочки, чтобы мы друг друга понимали. Одна из них — это подсознание. Конечно, заполнить ее за одну встречу, за две лекции тяжело, это огромная тема. Фрейд был один из первых, кто догадался, что с нами что-то не то. У каждого человека, так считается, есть сознание и есть подсознание. Что это такое? Это область в нашей голове, в которую прячутся любые автоматические науки. Вы начинаете учиться водить машину и начинаете нарабатывать навыки. Сначала все очень сложно. Вы не успеваете следить за поворотником, одновременно вперед смотреть, зеркала. Нужно включить скорость, все происходит очень медленно. Приводит ко всяким неврозам, сложностям. Проходит несколько месяцев, и вдруг оказывается, что вы в необычной ситуации. Чтобы доехать на работу, садитесь в машину, и в следующий раз вы очнулись, уже когда подъехали к работе. Нога сама нажимает на газ, на тормоз. Рычаг передачи движется сам. При этом вы успеваете говорить по телефону, красить губы, писать смс, курить и думать. Возникает вопрос, кто ведет машину? Кто ведет машину, когда вы пишете смс? Потому что сознание мое в телефоне, я смотрю на экран, одним глазом поглядываю на дорогу, при этом светофор как-то замечается. Нога жмет на тормоз, я жду, пока пройдут пешеходы, продолжаю писать смс. Мое внимание полностью в телефоне. Кто в этот момент ведет машину? Подсознание. Вместо ваше подсознание, вместо вас ведет в этот момент машину. Даже если я буду писать смс на дорогу, внезапно что-то выскочить, и у меня была такая ситуация, это не сказки. Когда я выбирала песню Дорна и чуть не сбила человека, я в последний момент подсознание ударит по тормозам. У него есть такая программа. Программа подсознания позволяет вам заниматься несколькими вещами одновременно. Например, вести машину и писать смс. Такой хороший вопрос. Как вы думаете, сколько сейчас, когда вы сидите, работает у вас программа подсознания? У вас есть программа, которая не заваливает вас на бок. Но вы же об этом не думаете. Вы просто сидите, она работает. Не писаться. Эта программа работает автоматически. Иначе бы стулья приходилось менять очень часто. Опять же, мы об этом не думаем. Не заснуть и так далее. Что делает сейчас подсознание? Подсознание освобождает всю мощность сознания на решение одной задачи. Как можно больше услышать, записать, запомнить, чтобы потом все это использовать. И правильно, подсознание сейчас освобождает вас от этих избыточных отвлечений. То есть фактически экономится энергия сознания. У каждого человека, у каждого из нас в сознании есть картина мира. Ну, читали об этом.
В сознании картину мира?
В сознании, да. Это называется гомеостаз. И наше подсознание следит за тем, чтобы с этим гомеостазом ничего не приключилось. В нашу голову каждый день вливается бесконечный информационный поток. В том числе и версии, которые не поддерживаются наша с вами картина мира, нашим гомеостазом. Представьте, я расскажу. А знаете ли вы, что такое корова? Я вам сейчас скажу. Нет, корова — это не то, что вы говорите, это задумчивые оптинские монахи.
Я помню про коров.
Принявшие такую форму послушания, чтобы снабжать мир молоком, но при этом, чтобы никто не мог благодарить за это. Что вы мне скажете? Вот что ты сейчас сделала? Засмеялась?
Засмеялась.
Что это значит?
Я не воспринимаю это всерьез, я воспринимаю это как утрированный пример.
Да. Я тебе говорю.
Конечно, если ты об этом начнешь говорить всерьез, то да, потребуется масса усилий.
Но на самом деле, что вы мне говорите? Что ты мне говоришь своим смехом? Если я сейчас в это поверю, то мне надо будет или в дурдом сдаться, или придется пересмотреть фундаментальные представления о том, как устроен мир. Что сделает сейчас подсознание? Для того, чтобы ты не сошла с ума.
Фильтранула.
И не начала внимательно вглядываться в глаза каждой проходящей коровы, подозревая в ней оптинского монаха. И, соответственно, не потеряла место в стае. Оно говорит, это бред. Вы мне говорите, сейчас бред. Что сейчас произошло? Подсознание между информацией, которая вам пришла, ее сознанием, помещением в сознание, как достоверной, поставила защиту, барьер и написала на нем чушь. Может и чушь, а может и не чушь.
Может и не чушь, да.
Но подсознание стоит на страже. Зачем оно следит? За тем, чтобы вы не сошли с ума. Для этого у него есть разнообразные приемы. Предположим, я вам скажу. Ваш отец, имея в виду вашего живого физического папу, некрофил. По ночам ваш папа, да, тот, который качал вас на руках, достает из могил трупаков. У него связь на Николу Архангельском, под кухней могильщик. Тот информирует его о свежих трупах, вырывает специально для вашего папы. Папа ваш чеканит их по ночам на могильной плите. Что вы мне скажете? Это бред.
Я говорю, вот черт, это представить гораздо проще, чем коров оптинских монахов, надо сказать.
Я говорю, вот видео.
Понятно.
Причем видно, как папа ночью по будильнику встает. Комната его. И это он. Потом он с могильщиком. Очевидно, передает деньги. Дальше понятно. Так? И что вашему сознанию теперь с этим делать? Что вы будете делать с этой информацией? Ведь вам нужно как-то уместить ее теперь в вашу картину мира.
Монтаж,
фальшивка. Тут же выясняется, что 30 лет вы жили с некрофилом. А чего он еще делает? И в первый момент вы будете орать, что этого не может быть. Что это подделка, что это фейк. Но давление информации высокое. Видео очень тяжело сделать. И ваше сознание начнет стремительную работу. Ваше подсознание начнет стремительную работу по адаптации этой информации к вашей картине мира. И оно обязательно неделю, две, три выработает некоторую версию, которая будет звучать так. Да, действительно, я вспоминаю. У моего отца было потрясение один раз. Он был практически не в сознании. Случилась страшная трагедия. Сгорела его любимая баня. Он не отдал себе отчет в своих действиях. Он прекрасный человек. Это было мелкое душевное поведение. И это не повторится. Все бывают странности, а трупаку все равно. Я живу все равно люблю. Пройдет некоторое время, и подсознание с любой информацией, с которой не может в лоб ее отторгнуть, адаптирует. Адаптирует его до того состояния, которое приемлемо для твоей картины мира, чтобы ты не сошел с ума. Первый момент, когда вы входите и вашу жену или вашего мужа чеканит негр, это шок. Если это войдет в ваше сознание, вы сойдете с ума. Это разрушит вашу картину мира. Экзистенциональную позицию. В этот момент подсознание начинает свою работу. Что такое картина мира в моей голове? Это такой домик для психики. У нас в голове, в нем живет психика, картина мира. Стены этого домика охранять подсознание. И у него должны быть мощные программы защиты от информации, которая решительно в нашу картину мира не вмещается. От информации, которая будет подготовлена. И у психики, и в подсознании есть несколько эффективных приемов для блокирования этой информации. Вдруг мне может стать внезапно очень скучно. Тема вроде важная, а вы так наскучали.
И в сон клонит.
И это одна из программ подсознания. Вы можете сказать, это ли мне слишком сложно, я ничего не могу понять. Это тоже один из приемов подсознания. Это может быть очень сильная эмоциональная реакция. Женщина может начать плакать, если ей сказать что-нибудь неприятное и справедливое одновременно. Есть аварийные программы подсознания. Когда в человека попадает информация, грозящая снести его домик, включаются аварийные программы. Человек резко глупеет. Попадает в ступор. Человек попадает в ярость, в отчаяние, в истерику. Это все аварийные программы защиты психики. И в таком состоянии, пока человек ничего не соображает, она лежит и ревет. Она в этот момент ничего не соображает. Подсознание делает свою работу. Она вас выключает. И вот те несколько минут, несколько часов или несколько дней строит у вас сознание версию, которая позволит вам с этим примириться. И подсознание – это наш верный помощник. Он хранит нашу психику и нас от того, что я не могу выдержать. Он хранит меня как целое, ему плевать на качество информации, на правду и неправду. У него нет моральных категорий. Для подсознания главное, чтобы вы смогли выдержать эту информацию. И оно должно его так передать, чтобы вы выдержали и спаслись. И все это подводит нас к очень интересному выводу. Понимать непонятное, несоответствующее вашей картине мира, трудно и опасно.
Там, где звучит слово «нет», время остановиться и подумать.
У меня группа сейчас, вот Машина прошла же из Пермского, я им сказала про слово «нет», и они так все серьезно к этому отнеслись. Вдруг начали ходить на какие-то мероприятия, на которые они не ходили никогда. То есть, ну, там уже вчера вот Кате говорим, типа, Катя, начни сейчас с эспатом. Она такая, да, скажите мне там, какой сайт. Хотя первая реакция была такая, мамочка цокнула. Так, понимать непонятное, несоответствующее вашей картине мира, трудно и опасно. И наоборот, если не трудно что-то и не опасно, оно бесполезно. Оно в вашей картине мира уже есть.
Это то, о чем Адлер писал как раз тоже. Первый об этом Адлер нам говорил.
Что?
Что бесполезно простые книги читать.
Да.
Ну, на книге.
Воспринимать это, осваивать, читать эту книгу, с таким же успехом можно было взглянуть.
Да.
Всякий раз, когда вы получили что-то по-настоящему важное для вас, какую-то важную информацию, у вас будет беспокойство, тревога и
возбуждение.
Ого, хорошая тема сейчас. Сейчас я даже выделю. Подсознание осаживаются также все незавершенные программы сознания, то есть желания. И, ну, я обычно
любимые вкладочки в браузере.
Молодого человека. А?
Любимые вкладочки в браузере.
Открытые.
Открытые, да.
Любимые, да, просто открытые. Например, Андрей хотел заняться сексом с подругой жены. Жена говорит, ты что, идиот? Сейчас мне дружбу разрушишь все. Гаишник вас остановил на дороге. Мало того, что глупости всякие говорит, оскорбления, а вы торопитесь. Хотели его ударить в лицо, но сдержались, но желание было. Ребенок приходит в вашу школу и говорит, хуй. Вы ему говорите, запрещено говорить хуй, а у него желание. Что утверждает школа наша? Человеку ничего нельзя запретить. Человека можно заставить что-то не делать, принудить его силой. Андрея можно не пускать к подруге жены или под угрозой 10-летнего тюремного заключения запрещать убить гаишника. Но до каких пор это будет работать? Пока ребенок от вас зависит, он не будет говорить хуже. Пока вы знаете, что накажут, не буду бить гаишника, пока жена счет за подругой, не буду ее трахать. То есть, где этот запрет? Вовне. А в голове нет. В голове есть желание. И снег напал точно. Так. Ребенок сформирует программу подсознания. И папе Куни говорит, любое возникшее в вас нереализованное желание никуда не исчезнет. Его запретили, что оно делает?
Зависает.
Оно спускается в подсознание с сознанием и превращается там в незавершенную программу. Она все время дергается, а ее не пускают. И она там висит под сознанием, пока сознание не потеряет контроль. А сознание все время следит, чтобы оно оттуда не выскочило. Как только сознание теряет контроль, а сделать это очень просто, для этого не нужны какие-то специальные грибы, просто бутылочка водочки, не надо никаких сложных грибов. В этот момент попробует эта программа немедленно завершить подсознание, немедленно завершить эту программу. Подруга будет отрахана, гаишник будет избит, а папа узнает столько оттенков, что ведь хуй. Как только сознание потеряет контроль, все незавершенные программы пробуют завершиться. И здесь можно привести еще пример, если мало этого. А девушки писали своим бывшим? В каком состоянии
да-да.
Вы это писали? Вот как только поддашь, сразу хочется написать своим бывшим. Программа не завершена. Либо не бывшему, либо там.
На кого там смотришь, так не подходишь.
Если незавершенных программ в подсознании накопится много, как в компьютере, накапливаются незакрытые приложения, оно работает все медленнее. Медленнее может остановиться. Тогда что делает наше подсознание? Оно пробует завершить их во сне. Оно буквально может снить мне сны, в которых эта программа будет завершаться. Андрей будет трахать подругу жены, гаишник получит по рылу, а ребенок будет ходить, и у него на воздушном шаре будет написано слово «хуй». Что это за сны? Фрейд нам об этом рассказывает. Это завершающаяся программа подсознания. Подсознание говорит, ну у тебя же есть программа, она тормозит быстродействие, оно приносит тебе беспокойство. А я его пока во сне тебе завершу, чтобы тебе было полегче. Поэтому, когда вам что-то снится, в соответствии с диалектиками, это всего лишь то, что вам указывает на ваши возникшие когда-то подавленные желания. Если мне снится секс с Брэдом Питтом, то это желание моего, это мое когда-то желание, которое когда-то переместилось, подавленное мною, переместилось под сознание. Если вы с утра до вечера трахаете во сне подругу жены, а живете с женой, то программа не завершится. Она пытается, но не завершается. И начинает обретать все больше и больше быстродействие сознания, вы начинаете, точнее сейчас, если программа не завершается, она начинает отбирать все больше и больше сил сознания.
Да, оставаться на паузе.
Вы начинаете тупить, потом впадаете в депрессию, потом начинаете худеть, потом можете чем-то заболеть. У вас может быть депрессия, невроз. прекратятся какие-нибудь гормональные процессы. Что делает подсознание? Оно вам теперь таким, оно вас теперь таким способом информирует о том, что у вас есть серьезные незавершенные программы, приводящие уже к физическим сбоям в работе. Организма. И эта теория, верна она или нет, она говорит, что если у вас есть какие-то проблемы психические или физические, ищите, что вы там себе запретили.
Да.
Когда вы чего-то хотели, а мать была, нет, только через мотру. Когда что-то упало в подсознание, подсознание пытается его как-то переработать, но не может. Возможно, такой рассказ маленький, неточный. Моя задача в другом. Рассказать вам о том, что у вас есть подсознание. У вас есть серьезный комплекс психических процессов, и он значительно больше, чем те, что происходят в сознании. Вами неосознаваемые, идущие сами по себе, посылающие вам всякие сны, руководящие вашей жизнью, как говорит Бен, заставляющие вас играть в игры и так далее. У вас есть подсознание. Тем не менее, у вас есть и сознание, и это ваша небольшая часть. Если сознание это столько,
да,
то подсознание это вот столько. И в подсознании говорят, что хранится вся наша информация, все вообще. И если попытаться все это вместить в сознание, то сознание просто не выдержит.
Я, блин, не сохранила ссылку, надо попробовать найти. У Черниговской какую-то такую крутую штуку читала, как раз вот, ну, пока в горах сидела в памяти. Она говорила о том, что вы из своего мозга никогда ничего не сможете вытащить. Если у вас случилось какое-то впечатление,
да,
если
да,
вы что-то впустили, то все, это там остается. Поэтому не может быть никакой плохой музыки, плохой еды, плохих фильмов, плохих слов. Это все, вот вам кажется, что это типа сейчас, на секундочку, потом там тра-та-та, это все равно остается с вами навсегда. Вы это не осознаете, но как бы в голове все это осело.
Так вот, сознание – это наша небольшая часть. Еще одна наша небольшая часть в нашей голове, которая делает вид, что она и есть весь человек. Не признает она никаких подсознаний. Это не так. Человек на больше, намного в большей степени бессознательно, чем он думает. Подсознание мы не контролируем. А если его контролируете, то пусть вам снятся сны, которые вы хотите. Предположим, мы его не контролируем, а оно контролирует. Чтобы мы не писались штаны, например. Чтобы вы понимали расклад. Не сбивали пешеходов, когда пишете смс. Но делать хуже. Мы их сознание не контролируем. Кто же контролирует наше сознание? Коллективное бессознательное контролирует наше сознание. Наше сознание всего лишь небольшая часть
общего сознания
и очень зависимая часть коллективного бессознательного. Здесь нет никакого тайного заговора или какой-то большой мысли, очень для нас нового. Мы это обсуждали на Лоренсе по стае. Живет косяк, живет стадо, оно живет. Лоренс говорит, один шимпанзе, вообще не шимпанзе. Мыслит коллективно, выживает коллективно. И вы должны быть готовы пожертвовать своей жизнью, когда умирает ребенок и так далее. И само слово «сознание» дает нам ответ на этот вопрос. Со.
Знание.
Совместное знание. С кем совместное? Со всеми остальными. Но обычно человек их не читает. Он считает, что это сознание. Что это сознание его. Что это такое его? Он объяснить не может.
Моя ложь.
Наш с вами мозг. Кстати, напиши еще это объявление про школу. А, там пришли все те же.
Волшебных помощников? Вот я об этом подумала.
держится там же, когда наверное. Наш с вами мозг, наше с вами сознание, просто удаленный компьютер. Просто удаленный компьютер. Представьте, что есть сервер, есть удаленные компьютеры, есть центральный процессор, и он распределяет мощности. И вам можно все. Ваша поведенческая доля в массе, которая называется народ. Угу. Ваша функция, все. Вот он и мыслит. Он и есть коллективное бессознательное. Угу. И мы предлагаем его назвать шляпой. Угу. Нам его будет легко представить, как над нами такая большая шляпа висит, и от нее такие ниточки. Мы будем привязаны. Общество формирует в языке всем понятный набор терминов. Манер, поведение, ритуалы. Угу. Нас с детства учат говорить определенные слова в определенном значении. Угу. Понимать и видеть связи в родном языке. Нам говорят, смотри, папа, каждый из нас знает, кто такой папа. Он делает то-то и то-то, а вот он делает. А если сделал, то уже не папа. У каждого из нас есть более или менее похожее представление на представление другого о том, что такое папа. И нам говорят еще кучу всяких штампованных вещей. Говорить правду хорошо, бить маленьких плохо. Люди живут с семьей. И вот весь этот набор всего, чем искреплено общество, чем оно мотивирует эти, видимо, разрозненные субъекты, нам же кажется, что мы отдельные, что мы друг с другом не связаны. Есть такая картинка в интернете «Расстояние от ядра атома до бегущего электрона». Видела? От атома до атома. И от атома до атома расстояние. И это очень смешная картинка. Расстояние между ядром и электроном 10 в третьей степени. Если ядро сантиметр, то электрон бегает на расстоянии 3 метров. А следующий атом находится где-то в химках. То есть этот стол пустой, там ничего нет. Если понять, какие там чудовищные расстояния между ядром, электроном и следующим атомом, то мы смотрим на стол, как пустой. Я тебе сейчас ударю по голове этим столом, увидишь, какой он пустой. И мы точно так же, нам кажется, что мы с вами разделены, между нами есть какие-то расстояния. И вот когда нам это кажется, нам нужно вспоминать эту картинку из интернета. Про то, как там упакованы атомы в веществе. И мы будем понимать, что никакого расстояния между ними нет. Как же соединены наши головы? Вот этими словами, связями. Я говорю галоши, у каждого в голове по паре галоши. К 80 годам каждый из нас есть коллективное бессознательное. То есть каждый из нас имеет доступ к общей базе данных, шляпе, в которой содержатся все стандартные ситуации, которые могут произойти, и все ответы на них. Все ответы на вопросы, которые могут задать во дворе, в школе. Я всегда знаю, что ответить. Знаю, не знаю. Это было вчера. Это все стандартная ситуация. Слова понятные другим лежат в шляпе. Когда этого 10-летнего ребенка, напротив, мы говорили, что большинство из наших современников и есть 10-летние дети, когда нас спрашивают о чем-то, то за нас отвечает шляпа. Что ты в шубе сидишь? Холодно. Кто это сказал? Все так подумали. Когда нас спрашивают о чем-то, отвечает шляпа. Для чего? Она экономит энергию сознания. Зачем искать длинный сложный ответ? Задумываться, когда есть готовый. А что ты туда пошла? Соскучилась. Угу. Задумайтесь. У вас есть ответ?
На любой вопрос.
Да, на любой, мгновенный ответ на все. Папу надо слушаться, да. И шляпа – это все родители. Угу. Маленьких обижать нельзя, помогать людям хорошо. Маму выкидывать с балкона плохо. Взрослым дядям в машину не садись. Что говорит Берн? До 3 лет мы все эзотическое восприятие. Он говорит, посмотрите на ребенка. Угу. Он ведет себя спонтанно. Но как только шляпа появилась в его жизни, она все время убирает у него эзотическое восприятие. Говорит, так не иди, так не отвечай, так говорить нельзя. Помни что. Она снабжает его словами, машинами, загоняет его в эти рамки, которые означают значение этих слов, что папа может быть только такой, и все. Ребенка 10 годам нет. Шляпа научила его. И это было бы полбеды, если бы шляпа просто научила нас думать. Шляпа научила нас думать, как все. Соединила, наконец, нас в этот единый организм. Подключила нас. Родилось тело. Хрен его знает, что там такое. Его надо поскорее подключить к центральному процессу. Научая человека думать, как все, мы подключаем его к коллективному бессознательному, к общественному подсознанию. Можно сказать, что подсознание сажает меня в тюрьму слов. Она мне говорит, друг, семья, муж, предательство, измена. Я пытаюсь из этого выбраться как-то и не могу. А как, если он муж? Почему он меня изменяет? Найдите мне выход из этой фразы. Вот я спрашиваю, почему меня муж изменяет? Меня муж изменяет, почему?
Что, муж на каком?
Как-то нету, мы в ЗАГС не ходили. У него в штампе, он сам мне предложил стать его женой. Сам!
И сам, наверное, еще и сказал, что никогда изменять не будет.
И это вот, ну, я прошу народ накидывать вот эти вот, почему муж меня не изменяет, и я им отвечаю шляпы. Я их прошу найти мне выход из этой фразы. Шляпа мне говорит, муж не должен изменять. Шляпа говорит уверенно. И вот прям это такой эксперимент очень прикольный, когда они говорят, ну там у него может быть какие, блядь, причины? Никаких причин. Все нормальные мужья дома сидят, это шляется.
Да.
Шляпа говорит уверенно. Со шляпой нельзя разговаривать. Шляпа всегда победит. Потому что шляпа это тысячелетний опыт, закрепленный в языке.
А то и больше.
Позволявших выходить из подобных разговоров. Так. Это тысячелетний опыт, закрепленных в языке, позволявших выходить из подобных разговоров и ситуаций. В языке сохраняется только то, что выдерживает проверку временем.
Ну, по сути, что позволяет унижить, с этим языком,
конечно,
с этими установками там жили 1000 лет, 2000 лет. Какие-то непонятные группы людей начинают говорить, можно все, если знаешь, зачем.
Да.
И все прочие странные вещи.
Сейчас я с вами какими фразами говорила? Неоспоримыми. Пока я нахожусь в языке шляпы, в языке коллективного бессознательного, меня победить нельзя.
Угу.
В этом языке все логично, все построено, все друг другу идеально подогнано. Зазоров нет. я вынесу в этом шляпном разговоре кого угодно.
Угу.
Шляпа этим сильна. Любой человек, перейдя на язык шляпы, непобедим. Это тот самый Бернский родитель. Это первая встреча.
Ну, это вот то, о чем Устинский пишет, то, что нужен новый язык. Людям нужен новый язык.
Чтобы как раз-таки выбраться вот из этого шляпного кошмара. Вторую встречу я начинаю, ну вот, с повторения опять же про шляпу. Ну и вообще, вот на этих сложных авторов хорошо
повторять. Повторять немножко, да.
Что было на прошлой встрече. Что запомнили?
Да. А я помню, слушай, это на каком же авторе было, когда ты спросила, и все просто такие суслички такие утренние сидят. Что, не помнишь? По-моему, на Гурджиеве как раз. Мы как раз еще смеялись, то, что ну вот, что сознание выключает.
Да.
Оно чего выключает. По-моему, вот да, как раз не на Докинзе, не на Хофере, а на Успенском. Да. Что-то хотела рассказать.
Ты сейчас прошла семиотику. Закончили вы, да?
Да.
Вот ты давала большие таблицы?
Да, ну, которые ШВК, СССР, я. Да.
Ты ее заполняла?
Да.
И как?
А очень полнее, гораздо полнее, чем когда первый раз.
Вот я Семенова вчера тоже сказала.
Гораздо полнее. Ну, и вот я такая сидела там, я помню, то ли с принципами, то ли с идеями, за такие были с одеждой, там еще что-то, тут так как-то все более стройненько.
Ясно.
Прям гораздо более стройненько. Ты знаешь, в Черногории там такие горы.
Чёртые.
Да, и причем, ну, то есть это не Альпы, это не такие, знаешь, симпатичные какие-то такие зеленые горы там с этим сахарным таким, сахарной верхушечкой. Это пиздец. Ну, то есть, особенно, когда ты стоишь ночью, у тебя все вот это вот ощущение, что человек один, что ты ничтожество полное, что тебя нет. Оно просто вот так вот на тебя и вот начинает просто давить. Это какое-то... я не знаю, как вот с каким-то открытым сознанием вообще возможно от этого защититься. Потому что когда ты начинаешь задумываться над этими вещами, особенно после Селигеры, после там разговора Васи о том, что лопух, он вечен, а ты здесь вообще кто и где. И вот я стояла, и я постоянно, мы очень много времени именно в темное время суток в горах провели, и у меня прям вот эта мысль, она просто вот билась вот в голове, вот она просто билась куда-то, не знаю, из ушей, по-моему, уже валила, что... Вот это вот, вот горы, они есть. Вот они все, они здесь веками, больше, чем веками, не знаю, палеолитами просто безумными какими-то. А вот ты, ну, вот это вот как бы вспышечка. Это с одной стороны. А с другой стороны, горы не знают, что они горы без тебя. И вот, ну вот что ты делаешь в своей жизни, куда ты
сделал
для хип-хоп, да? Что ты делаешь, когда вот у тебя, ну вот этот вот какой-то безумный резонанс постоянный, что вот она вот эта углеводородная оболочка, которая будет существовать, ну сколько, ну что, даже если 200 лет, это все равно хрень. А с другой стороны, там какое-то сознание, какое-то абстрактное мышление, которое вроде как времени способна в себя вобрать гораздо больше, чем физического времени, и которая способна вот от палеолита до сегодня. И я почему-то абсолютно без страха
без страха думала о смерти. То есть вот я ехала, мне всегда, мне там иногда, особенно после вот каких-то авиакатастроф, какая-то серия произошла, мне стало в какой-то момент страшно летать. Я там как-то, ну так, как-то не по себе там становилась, когда там самолет что-то потряхивал, еще что-то. Все эти какие-то такие там поездки там в горах, там еще что-то, как-то вот что-то внутри ёкало. И я вот в эту поездку поняла, что у меня ничего не ёкает.
Как вы в Сочи.
Мне не страшно.
С волшебными помощниками обсуждали, на какую компанию поехать. И типа, а упадем, если это будет братская могила, на которой напишут, что происходит. Авиакомпания, типа, ну вот езжу там по бедам, такие,
да, да, да. Это куда вы что обсуждали там?
В Сочи зимой летали тут ребята.
Что происходит в той цели?
Что случилось так и надо? Таблицу эту надо, мне кажется, заполнять раз в полгода. А сказку ты тоже не забыла писать?
Нет, сказку не писала, наверное. А Маша Семенова не пошла на волшебных помощников?
Не-не-не.
Как-то прям...
Чё как для группы?
Сегодня будем встречаться по второй встрече по Лоренсу. Я им тоже предложила, кстати, и тем, и тем предложила на спектакль сходить, тоже пока не ответили, я вчера вечером написала. Ну вот тем я сказала, что по Адлеру, с которым мы уже прочитали Адлера, а этим ребятам я просто объяснила, что вот у нас одна из центральных идей, ну вот будет упираться в этого холстомера, вот давайте сходим, посмотрим. Соскучилась я тоже. Мне уже к концу отдыха и агрессия накопилась, что прям вот я прям чувствовала, что все, прям надо, все, надо возвращаться, начинать что-то делать.
А ты на сколько уезжала?
На 2 недели.
Капец, мне вот эти, мне кажется, это вообще невероятно, Таня на 3 недели ездила. У меня прям вот...
Ну я очень много читала и очень много думала. Потому что вот были и, ну, и физической нагрузки очень много. Физическая, конечно, это слив энергии тоже. Много ходили, то есть не просто объездили там, по этим горам, скакали горными козочками. Но, знаешь, там уже, я помню вот начало отпуска, когда я прям такое чистое, незамутненное сознание, прям отдых, восстановление, еще что-то. Конечно, блядь, почему так много людей вокруг? Твою мать. Там Вера, почему полотенце снова здесь? И понимаешь, что вот все, вот подкопилось. И там еще такая проблема с углеводами. Вот я искала, я нашла
гречку. В итоге.
Я гречку так и не нашла. Я с огромным трудом, но все-таки нашла овсянку, ну, овсяные хлопья. И то у них овсяные хлопья, у нас овсянка просто продается, ну вот как продукты. У них есть специальные уголки в некоторых супермаркетах, где всякие вот прям супер-мега-зож извращения. У них овсянка идет вместе со всякими годжи, суперфуды вот эти все, что там еще такого вот, зеленый кофе и вот овсянка, вот у них это туда же. Нашла пшенную кашу в итоге, ну в общем, но это прям так... Где бы.
Ну да, и такие. Картошка и мясо.
И белка, причем, и дофига белка ела. Ну, что и тоже как бы влияет. Вот такого, ну, не очень жирного, ну, мясо, рыба, там все эти кальмары. Мясо меньше, в основном рыба, но...
Ой. Чудо-горе.
Знаешь, конечно, вот там люди живут, там отцы,
там мужики все при деле. Mm-hmm. Ну, просто ты, ну, вот находишься на улице вот где-то. Особенно если не в туристических каких-то районах, а вот, ну, где люди просто вот живут. Все что-то делают. Знаешь, там не нажрешься особо. Так дрова надо наколоть, свинью фургон посадить, перевезти, что-нибудь помыть, уже крыша отвалилась, ветер в горах начался, воду нагреть, еще что-нибудь, машину починить, потому что до ближайшего ремонта гнать в соседний город. И там прям, когда они собираются... Ну, такая вот жизнь в деревне. Знаешь, когда... Я вспоминаю, у меня так бабушка, конечно, в Ростовской области живет, там все упарываются днем, вечером, когда собираются на чай вечерний, все такие счастливые и рады друг друга видеть. Абрикосы собраны, дрова нарублены.
Потому что, да.
Там как-то... Там вот у тебя, вот оно, твое поле, вот они твои свинки, вот она твоя там сыроварня, еще что-то. За территорию, вот знаешь, есть ощущение, тоже очень много думала, вот в больших городах это потеряно, в больших городах пространство ничье.
Мэра?
Мэра, да. Ну, как бы.
Пусть какое,
какое-то вот такое, да, то есть у меня в подъезде срач, но как бы виноват не я, а потому что подъезд-то не мой. А, и вот это то самое мое, о котором вот Толстой писал, там, ну, это действительно этих людей. Они работают с этим, они пользуются, они заботятся об этом, они чистят это. Вот прям конкретно этот сарай, эту улицу, вот этот вот кусочек земли. Там понятно, ну, кому обращаться, вот если вот здесь вот лежит мусор. А тут, ну, Собянину написать письмо. Не самому же убирать в конце концов. Ну вот тут вот, ну, идешь по улице, как бы чья улица, что происходит, непонятно. А там вот очень так вот все. И вот вроде бедно очень, страна аграрная, технологий у них там нет, в эпохе они не электрической явно, но вот как-то вот такие старые вот эти вот традиции, вот этот старый уклад, mm-hmm. ну вот он там есть. Еще очень интересно тоже вот думала, мы очень много вот с подругой разговаривали о том, видят ли они эту красоту, видят ли они вот это море и вот эти горы так вот, как видят туристы, так вот, как мы приезжаем, и вот...
Дикари, как видят
дикари. Дикари, да, да. И мне Вера говорит, что мы же с тобой Красную площадь нифига не видим. Мы мимо нее проходим, уткнувшись в смартфоны, и как бы все. А мы ехали с таксистом, и вот мы ехали, и мы всю дорогу с ним разговаривали, и он там вот, а вот слева это, а справа такие, да-да-да, мы тут были, а вот это делали, а вот там были, а вот посмотрите. И я поняла, что они видят, потому что им каждый день кто-то рассказывает о том, в какой красивой стране они живут. У них каждый день вот эти туристы, потому что, ну, там, по сути, чтобы... Там есть совсем центральная набережная, есть, где живут люди, но они в основном все равно вот сдают какие-то комнаты или дома. Они постоянно общаются с людьми, которые восхищены вот этой вот природой, вот этим ландшафтом и тем, вот, что вокруг них происходит. И а нам каждый день что говорят? В своей грязнющей помойке живете, посреди которой все это кирпичное убожество понастроено.
Еще и тротуары ремонтируют.
Еще и тротуары ремонтируют. И плиточку, и стройка вечная, и водостоки не те.
Водостоки, да. Когда был потоп, я, конечно, ржала. Ржала по тротуару и вспоминала это.
Да.
А этот товарищ ходит?
Нет.
А к этому пошел он в итоге, к Андрею?
Нет. А, вот этот вот товарищ, который...
Знаешь, что Андрей хочет ко мне на второй год идти?
Андрей Полюбунь на второй год. Он не ходил на второй год, да?
И вообще, ну, вот на завтрак был один, и я говорила, казалось бы, ну, такие обычные вещи. Он меня слушал, а он сел с нами. А он, оказывается, ходил к Игорю.
Игорь, а, вот который адвокат делал, Дарина, да, как бы фамилия, не помню.
Ну, такой, типа, свет, а ты начинаешь второй год. Не знаю, типа, все, типа, начали. Угу. Типа, пожалуйста.
Ну, круто.
Я ничего не говорила про тебя, про этого товарища, но я поняла, почему. Он такой очень активный, но ему не хватает.
Наполнение.
Там же такая была, да, история смешная. Мы сидим, завтракаем. Вот это, ну, вся компания. Сидят Маша, Дарина из моих. Ну, и там. Я говорю, вот